Здравствуйте,
здравствуйте, мы изучаем предисловие к учению 10 сферот в книге «Труды Бальсуляма». Это находится на странице 769. Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ, там вы сможете найти и материал, и также посылать нам вопросы. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. «Труды Бальсуляма», страница 769, предисловие к учению 10 сферот.
Очень важное предисловие, включающее в себя все вопросы, которые есть в науке Каббала, которые могут пробудиться у читателя, у изучающего. Это предисловие поддерживается предисловием Хаима Виталя к книге «К вратам предисловия Ари». Он тоже там написал очень длинное предисловие. Во многом оно напоминает это предисловие, или наоборот. Это предисловие напоминает нам предисловие Хаима Виталя. Давайте пройдем его глубже. Мы учили его уже много раз в разных видах, мы делали из него разные сокращения.
Мы
сможем выяснить здесь, по сути дела, все вопросы, которые пробуждаются при изучении науки Каббала. В любом случае, когда каббалист пишет книгу, как Талмуд Сферот, зачем, почему, что в этом есть. В общем, человек живет в этом мире, у него есть вопрос, жизненный вопрос один, как раскрыть своего Создателя, как познать, понять, приблизиться к Нему. Потому что ради этого он, по сути дела, приходит в этот мир. Разбитый, темный, самый низкий, для того, чтобы отсюда раскрыть Творца. Так Талмуд Эсра Сферот — это уже книга, предназначенная якобы для тех, кто находится уже в раскрытии Творца, помочь им еще больше так взбираться по лестнице осознания, понимания, слияния с Творцом. Он объясняет тут, кроме этого, чем может помочь эта книга и нам тоже, которые еще не находятся на лестнице. И вообще, как человек приходит в этот мир, как он соединяется с силой, которая поднимает его. Все это мы раскроем в пути. Давайте будем читать по пунктам мы посмотрим. Пожалуйста.
Предисловие к учению 10 сферот. Первое. Прежде всего, следует сказать, что я нахожу крайне необходимым взорвать железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала. Со времен разрушения храма и до нынешнего поколения. Стена эта весьма серьезно обременила нас и пробуждает опасения, как бы вовсе не была забыта каббала в народе Израиля. И вот когда я обращаюсь к сердцу человека, говоря об изучении каббалы, то его первый вопрос звучит так.
То есть он чувствует внутри себя, думает вообще обо всей науке Каббала, он обнаруживает большую необходимость взорвать железный занавес, железную стену между всеми нами и наукой Каббала. По сути дела, он относится к народу Израиля в общем. целом. А с какого момента эта стена? С разрушения храма. Потому что тогда мы упали из братской любви в беспричинную ненависть, и тогда эта ненависть разделила нас, отделила нас от Творца. До нашего поколения. А кроме этого, он говорит, очень отягощает нас сейчас. А кроме этого, есть страх, чтобы не была забыта она в народе Израиля. То есть, есть тут особое обретение, особая сила, которую мы можем потерять, и тогда наше состояние будет еще хуже, чем сейчас. То есть обязаны мы, по-видимому, мы живем в особое время, что с одной стороны уже можно.
Это хохмат каббала в легалот уталику.
Пробуждать науку каббала и раскрывать с одной стороны, с другой стороны, если мы этого делать не будем, мы забудем о ней. По-видимому, состояние особенное. С одной стороны, мы должны раскрыть сейчас, а с другой стороны, нельзя опоздать и оставлять это на будущее. И до того, как он хочет раскрыть ее, он видит, что что-то сдерживает его. Это несколько вопросов, несколько таких предостережений. Что это за предостережение?
А первый вопрос. Зачем мне знать, сколько ангелов есть на небесах и как их зовут? Неужели без этих знаний я не смогу выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях?
Ну, это понятно, что есть большая часть общества, которая заботится только о соблюдении Торы, то, что называется у них. Это заповеди, с точностью, скрупулезно соблюдают и думают, что это все. И они правы в этом. Так они думают и так ощущают себя, что нет у них ни в чем недостатка. Это первый вопрос. Обязательно ли знать, что они не соблюдают все, как он спрашивает. Могу ли я выполнять всю Тору во всех ее деталях и тонкостях без этих знаний? Нужно, видимо, раскрыть им тоже, этой публике тоже, что они, да, не соблюдают они всю Тору, есть большой изъян в их соблюдении, потому что наука каббала раскрывает нам главное намерение и силу, с помощью которой мы можем приблизиться к Творцу. И даже человек, который точно соблюдает все законы алахот, которые написаны в Шулхан Арух, этого недостаточно ему, чтобы соблюдать всю Тору. Это не так. Это первый вопрос. То есть, это относится к определенной публике,
да,
которая находится в иллюзии, ошибается, заблуждается, что соблюдает, этого достаточно.
Во-вторых, он спрашивает, разве мудрецы уже не постановили, что сначала надо сполна усвоить талмуды и законы? А кто же сможет обманываться, посчитав, что уже завершил все изучение открытой Торы, лишь скрытой Торы не достает ему?
Здесь вопрос, действительно вопрос. Потому что написано, что вначале нужно наполнить себя законами и талмудом, то есть закончить изучение всей Торы в простом понимании. Только после этого можно прийти к изучению науки каббала, если действительно он уверен уже, что сделал это. Ну и здесь у нас есть вопрос, как это возможно? Мы понимаем, что наполнить себя Талмудом и законом – это просто невозможно. Это нужно быть на том же уровне, как были авторы Талмуда. Это невозможно, просто тут есть какая-то преграда, действительно, так написано. Если человек слышит и понимает, что написано, для него наука каббала – это что-то, учеба, которые он не уверен, что сможет когда-нибудь прийти. Поэтому этот вопрос останавливает каждого и говорит, что он обязан пока что заниматься Талмудом и законами. То есть изучать Вавилонский Талмуд со всеми его следствиями, Шулхан Арух и так далее. Да.
Третье. Человек боится, как бы не упустить что-то из этой учебы. Ведь бывало уже, что люди сворачивали с пути Торы по причине занятий наукой Каббала.
Были случаи, так говорят, что люди в любом случае, даже не наполнив себя Талмудом и законами, у них было все-таки какое-то устремление к науке Каббала, и они приступили к этой учебе, и так случилось у них, что из-за этого оставили религию, прекратили вообще, прервали связь с иудаизмом, то есть это ослабляет их, путает, короче говоря, у них был сбой по разным причинам. Причина на самом деле одна, что они изучали, может, правильно или неправильно, это потом он объясняет. Но в любом случае видно по людям, которые изучают Каббалу, что в чем-то они отдаляются от обычной публики, у них есть какой-то другой взгляд, вопросы такие, которые отдаляют человека от иудаизма и так далее. А в таком случае зачем входить в опасное место?
А если так, то зачем мне это напасть? И какой глупец подвергнет себя опасности просто так?
Ну так, по крайней мере, он уверен, у него есть Шулхан Арух, есть что делать. С утра до ночи он может делать много действий, каждое действие ему говорят, что он выигрывает, зарабатывает этот мир, будущий мир, и так он существует. Не осложняя свою жизнь в этой короткой жизни.
Четвертое. И даже те, кому нравится эта учеба, не разрешают ее никому иному, как только служителям Творца. И не каждый, кто хочет взять Творца, возьмет.
То есть даже сами каббалисты не принимают каждого. А тот, кто пришел, если пришел, прошел какие-то проверки. И первый период очень непростой, пока он действительно приступает к изучению науки Каббала, там есть много очень условий, как мы с вами учим, самоотдача, отдача и любовь к ближнему, выход из себя. И тяжелые внутренние условия, не физические, а внутренние в выяснении цели жизни, сути жизни, состояния человека в мире. И поэтому даже те, кто уже занимается этим, тоже рекомендуют не всем, а с определенного возраста, людям, которые в силе, в понимании, куда они идут, куда заходят. Если мы говорим о прошлых поколениях, в течение этих 2000 лет, конечно, были периоды, когда каббалисты скрывали себя, люди не знали, кто тут занимается каббалой, а просто даже не раскрывали себя. Тем более, если написали, написал какую-то книгу, было что-то особенное в поколениях, да?
Пятое. И главное, существует правило: при любом сомнении взгляни, что говорит народ. Еще раз, существует правило: при любом сомнении взгляни, что говорит народ. А глаза мои видят, что все мудрецы Торы в моем поколении придерживаются одного со мной мнения, избегают изучения скрытой части. А в ответ на вопросы дают рекомендации о том, что вне всяких сомнений лучше изучить страницу Гмары. чем заниматься каббалой.
То есть непонятно, в чем разница. Я и в Гмаре, Талмуде могу ничего не понимать, или понимать, потому что там понятно говорится. Бык, осел, ущерб, какие-то вещи, которые мне нужны, кроме этого, в этом мире. А в науке каббала я изучаю что-то абстрактное, не знаю, о чем это, откуда, как каббалисты постигли эти вещи, о чем они пишут. И получается, что рекомендуют человеку действительно что-то близкое ему. Раскрой Талмуд, выучи страницу. Посмотри, насколько там полно мудрости, вопросы, ответы, философствования. Ты можешь найти легко себе пару для учебы, дневной лист. Короче говоря, нет недостатка. Так зачем эта наука каббала? И почему он, как каббалист, думает, что это железная стена, которая очень обременяет нас, и все-таки он хочет взорвать ее? После этих вопросов мы не понимаем. Потому что на самом деле эти вопросы, которые возникают у него, и он, кроме того, слышит их из окружения, это вопросы очень серьезные, реальные, у которых есть логика, сила. И почему все-таки он хочет, несмотря на это, прорваться еще больше внутрь и взорвать железную стену, это называется изгнать все эти вопросы. Эти вопросы, это на самом деле и есть эта железная стена. Почему он чувствует такую большую потребность, как каббалист? Он обязан здесь дать нам ответ. Когда я вижу эти вопросы, они вопросы, которых простой народ, конечно, нуждается. И хорошо, что есть перегородка, сохраняющая народ, не дающая ему запутаться, и направляющая его на надежное, простое занятие такое, чтобы человек учил Тору, как все привыкли, все за 2000 лет занимались этим. И вдруг он хочет взорвать, может быть, стену, которая как раз сохраняет, хранит нас. Да, продолжим, посмотрим, насколько он прав или нет. Но надо понимать, что вопросы эти, по сути, очень умные, очень глубокие, и они исходят из нашей жизни. И все мы во всех странах рассеяния, где мы были, мы занимались этими, внутри этих вопросов, Тора, Мишна, Гмара, Шулхан Арух, все, что есть среди книг Торы, то, что называется, в простом учении, как-то мы так сохранили себя. А здесь вдруг кто-то приходит и начинает разбивать эту стену, которая на самом деле вокруг нас, и нас сохраняет. Да.
Пункт второй. Тем не менее, если обратимся к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все эти проблемы, сомнения и вопросы исчезнут с горизонта, и взглянешь ты в их сторону, а их просто нет. Речь идет о гнетущем вопросе, задаваемом всеми людьми. В чем смысл нашей жизни? Годы этой нашей жизни стоят нам так дорого. Иначе говоря, претерпеваем ради них огромное количество страданий и мучений, чтобы в итоге завершить их. Кто же наслаждается ими? Или, если точнее, кого я наслаждаю? И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И нет необходимости говорить о нашем поколении, в котором никто не захочет даже помыслить об этом вопросе. но вместе с тем суть вопроса осталась неизменным во всей своей силе и горечи. И иногда застигает нас врасплох, прожигая разум, унижая в прах, прежде чем нам удается найти всем известные ухищрения, отдаться без рассуждений потоку жизни, как и вчера.
То есть, несмотря на то, что мы изучаем простую Тору, занимаемся всем, чем нужно заниматься, чем должен человек заниматься в этом мире, в любом случае он говорит, что возникают, и много уже в последние несколько сот лет, со времени Аскалы, допустим, и далее, возникает много вопросов. Кто мы, что мы, в чем польза нашей жизни, в чем смысл моей жизни, кого я наслаждаю. Короче, у меня нет ответа на саму жизнь. Даже если я привык заниматься всем, что написано в Шульхан Арух, и наполнять себя всем, что написано в Торе, я верю, что тут есть вознаграждение в этом мире, в будущем, и меня поддерживает мое окружение. В любом случае, так или иначе, мы видим, что, как бы то ни было, но есть большое отхождение от религиозной общины к атеистам, и тут есть вопрос, в чем смысл нашей жизни, когда мы начинаем ощущать эту жизнь, что в ней нет содержания, что наше желание, наш разум, то есть сердце и разум, все больше и больше раскрываются и задают экзистенциальные вопросы, зачем, почему я здесь, и в чем польза от всех наших действий, и мне нечего ответить себе. И тогда я нахожусь в ситуации, когда я остаюсь с вопросом, и мне нечего ответить. И тогда люди отходят от простого понимания, простого соблюдения Торы и заповедей, как принято в народе. Пшат. И здесь продвижение может быть только в одном направлении. Чем больше мы продвигаемся, мы видим, что мы, по сути дела, находимся под властью этого вопроса, в чем смысл нашей жизни. Ответа нет. До этого места есть вопросы.
Да, Менаше из Нетании спрашивает. Пять первых вопросов, которые ставят Бааль Сулям в первом пункте, относятся к определенной публике, религиозной. Как вот эти вопросы можно было вообще перевести для светской публики?
Для светской публики нет вопросов. Изучать или не изучать науку Каббала. Он не ощущает, что тут есть стена. У религиозного человека есть очень большая и серьезная стена, потому что, по сути дела, все в окружении учат простое понимание, занимаются соблюдением Торы и заповедей в практических действиях. И он, видимо, тоже был воспитан так. А у атеиста нет таких вопросов. Но если у религиозного человека возникает вопрос, в чем смысл моей жизни, или у светского, у обоих есть, по сути дела, один путь к науке Каббала. И тогда религиозный человек боится, у него есть проблемы с окружением и так далее. Но тогда как у светского нет никакого страха, никаких неприятных чувств к окружению. Если действительно у него есть желание, он приходит, а нет, так нет. И поэтому железная стена, о которой он говорит, это только для религиозных людей. И кроме того, есть страх у светских, что мы все еще находимся в каком-то, каким-то воздействием религиозных людей, которые так думают. Есть воздействие, но оно уже проходит, очень быстро исчезает, поэтому у него нет, по сути дела, не в чем больше видеть еще стену. Если мы приходим к вопросу, в чем смысл моей жизни, человек пришел к этому и не может продолжать жить без того, чтобы избавиться от этого вопроса. У него остается только идти к науке Каббала. И здесь каждый решает за себя. Мы видим, кроме того, что люди приходят учиться, и зависит от того, насколько они готовы платить за это, то есть сколько вкладывать в себя. По времени, по силе, путаницы, разные изменения в своей жизни. Это все касается этого вопроса, в чем смысл моей жизни, зачем мы существуем, что такое этот мир, что такой человек в нем, что до него, что после, как мы постигаем мир свой, видишь ты при жизни своей. Когда он начинает учиться, ему кажется, что это вопрос только учебы. С помощью учебы он узнает, и потом он начинает понимать, что это вопрос изменения самого себя, что тут надо поменять свои свойства. И тогда он раскроет новый мир. А не никак иначе, потому что в сегодняшних свойствах, которые у него есть, он воспринимает только то, что воспринимает, это называется этот мир. А раскрыть истинную реальность совершенно, для этого надо измениться. А измениться – это родиться заново внутри этой жизни. То есть вызвать на себя особую силу, которая изменит его. Не каждый согласен. И этот путь – это вся жизнь. И больше этой жизни. Потому что ты уже начинаешь подниматься по другой оси времени. Это не материальное время, а духовное. Это уже развитие человека внутри тебя, подобного Творцу. То есть ты обретаешь какое-то внутреннее, вечное, совершенное тело, начинаешь входить в высшее измерение. И когда люди приходят, они не понимают, не знают, о чем, а у них есть какое-то любопытство. Может быть, это очень серьезное любопытство, а может быть, это так себе, как в любой вещи в жизни ты спрашиваешь, сколько это стоит. Даже не деньги, а просто это 5 лет учить, 10 или всю жизнь вложить 5 шекелей или миллион во всем. Я должен заниматься этим всю жизнь или несколько часов, что я должен пожертвовать для этого. Все эти вещи, которые человек, когда человек начинает спрашивать и не видит на месте вознаграждения, как он хотел, чтобы было. Тысячи входят в комнату, и один выходит на свет. Мы видим, это непросто. Поэтому этот вопрос для светских и для религиозных все-таки стена не заканчивается только на этих вопросах, а какая-то стена есть и для человека светского, мы это раскрываем сами.
И...
Ладно, пойдем дальше. Есть еще что-то серьезное? Нет? Да. Микрофон.
А кто построил эту стену?
Каббалисты. После разрушения храма, когда весь народ упал с духовной высоты, прекратил ощущать духовный мир, это постепенно произошло. Просто какое-то охлаждение, и этот мир занимает все больше места, то, что есть в нем силы, которые действуют, связи, которые были явно раскрытыми за всеми частями мироздания, как человек действует через этот мир на духовную реальность, как духовная эта реальность, творец, который действует через духовные силы на народ. Все это постепенно материализовалось все больше и больше. Это называется падение поколений. Это не падение поколений именно в наших человеческих свойствах, общественных, скажем, или в соблюдении явной Торы и заповеди. А падение поколений было в начале, в первые, последние гауним, это эти периоды. Постепенно, пока не возникла такая стена, и каббалисты, соответственно, этому скрыли все каббалистические книги, отдалили их от народа, и только люди, которые стремились к этому, ощущали и все еще изучали науку каббала. По сути дела, можно сказать, что все каббалисты до последних поколений хасидизма, которые были до, допустим, 200 лет, они все были в постижении. Все были. Конечно, есть падение поколений, которые обнаруживали. Но все были в постижении. Смотри, что они писали все эти 2000 лет, но простой народ все больше и больше погружался в все материальные формы и все.
Тот Бааль Сулам подчеркивает как раз свою цель, вот взорвать эту железную стену. И у него есть две причины. Тем, что она отягощает нас, обременяет. И второе, что есть опасение, что вообще будет забыта каббала. Откуда это опасение? 2000 лет, не 2000 лет, сотни. Но так много времени не забывалось же вот это вот учение. Иначе бы он не опасался, что будет забыто.
Но я не знаю, не хочу в это входить, потому что я не собираюсь с ним спорить. Я не думаю, что есть кто-то, кто может здесь встать в нашем поколении и сказать «да» или «нет» или что-то. Мы видим, что каббалисты в 20 веке, два великих каббалиста, это Рав Кук и Бааль Сулам, они очень заботились, очень хотели, чтобы наука каббала раскрылась всему народу.
Я верю в то, что вы сказали в самом начале, что это опирается на предисловие Хайма Виталя.
Да, да, можешь посмотреть.
Но ведь Хайм Виталь, наверное, писал о том, что может быть забыто.
Я точно не помню, но это очень-очень соответствует предисловию Хайма Виталя, да, это предисловие. Он просто сделал как бы, он много добавил от себя, но взял оттуда очень много.
Но мнение вообще мудрецов, что это может быть забыто. Что же это будет? Будет забыто нами что-то?
Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда мы теряем простую Тору тоже. Я сожалею, что я так говорю, я не хочу входить в какие-то выяснения по этому поводу, но падение поколений мы видим, в чем Чем занят сегодня религиозный человек, мы знаем. Это очень сильно отличается от того, что было в народе 30, 50, 200, 2000 лет назад, вообще не могу сказать. Послушай, есть разница.
Мы, как, в общем-то, посланцы распространителей Баля Сулама, который хотел распространять науку Каббала, мы распространяющие. Мы ведь распространяем что-то, что известно, и вдруг мы говорим о том, что забота будет, и ищем, как распространять.
Нет, я имею в виду, что мы тоже забываем простую Тору, а не только тайную Тору. Тайная Тора, думаю, будет все тяжелее и тяжелее вернуться, конечно, в течение поколений, что люди более материальные, более эгоистичные. У них есть вопросы, хотя экзистенциально их все больше, но и стена железная тоже все больше. С одной стороны. С другой стороны, я думаю, что проблема, кроме этого, и в религиозной части. Что... Что сегодня соблюдают в простой Торе, это очень отличается от того, что соблюдали даже 30-50 лет назад. И мы даже не способны проверить себя, посмотреть на себя со стороны, что произошло, во что мы были погружены, чем мы жили 30-40 лет назад. И сегодня, когда я жил в Нейбраке 35 лет назад, было стыдно, когда у тебя машина. Ну, если ты хочешь быть там преподавателем или чем-то в школе, в ешиве, нельзя, чтобы у тебя была машина. Это называется некрасиво. Велосипед. То ладно. Именно так. Потом вдруг это взорвалось, все начали покупать Вольво и так далее. Человек стеснялся того, что у него есть какая-то красивая особая одежда. Сегодня это называется уважаемый человек. Не могу сказать тебе, форма жизни была другая. Это что-то, что все были погружены в этот идишко, это во внутреннее, что-то вокруг внутренней общины такое, которое уважает человека только лишь потому, что он учит. Ты заходишь в человеку домой, ты видишь, он сидит перед стендером, и гмара перед ним. Это что-то, что... Не дай Бог, у меня нет... Не хочу что-то плохое сказать о сегодняшнем дне, но, с другой стороны, большие очень изменения.
Чему это учит нас, чтобы не забыть Тору, когда мы распространяем это?
Я думаю, что это тоже от того же... Мы находимся в развитии. Наше развитие все время эгоистическое развитие. И у человека светского, и в религиозной части. Это не имеет значения. Весь народ, весь мир вообще проходит через это. У нас есть воздействие от всего мира. Смотри, что происходит. Смотри, что происходит с мобильниками. Мои братья когда-то были компьютеры. Человек стыдился этого. Я не говорю о телевизоре. Сегодня телевизора не нужно, есть компьютер. Телефоны. У каждого несколько. Мы находимся сегодня в такой промывке мозгов, и это действует на нашу жизнь. Не то, что я что-то учил сегодня в дневном листе. Проблема в том, что ты говоришь, что будет забыта Тора в Израиле. Это происходит. Это происходит в течение поколений. Видишь, что сегодня, относительно тому, что, того, что 50 лет назад было, совершенно другой дух. Да, Моше.
чтобы не было забыто Тора. Но это говорится со стороны народа. Но есть тут еще такой момент со стороны учителей народа, где очень чувствуется, что это тоже забывается. И, по-видимому, ну да, по моему пониманию, что они могли бы учить народ, они закрываются сами, уже не выходят.
Кого ты имеешь в виду?
Но в начале 20 века и даже сейчас, в 21 веке, уже все-таки даже люди чувствуют, что не у кого учиться. Оставили какое-то стадо, их закрыли за загородкой, и никто их ничему не обучает. И уже даже неизвестно, что и как. Ну, почему так говорится со стороны народа, если ученик выходит из своего места, ведь значит, его учитель не в порядке?
Я не знаю. Видимо, ты прав. Я жил в Раховате, как вернувшийся к религии, в религиозном районе, ультраортодоксальном. Я изучал Шульхан Арух, полный и Гмару. 4 года приблизительно, пока не пришел к изучению Каббалы. Но я все время искал ее тоже. Потом я переехал в Нейбрак, тоже в Нейбрак. Все знают, что это за район. Да, есть... Мы не знаем, что происходит. Я не хочу входить в это, никогда не занимался этим. Я очень замкнут в... в том, чем я занят и преподаю, но падение поколения — это вещь известная. Почему это происходит так? Это мы видим, что это идет от высшего, конечно, управления. Высшее это управление приближает нас к цели. То есть, что и в религиозных, и в светских, у всех тот же вопрос, в чем смысл моей жизни, должен возникнуть так, что уже будет невозможно ответить на это, что есть вознаграждение, этот мир, будущий мир, что от безвыходности люди за это держатся, потому что что еще иначе в жизни остается? Как раз наоборот, как бы, чем больше мы стремимся дальше и видим, что нет в нашем мире за что зацепиться, не понимают жизни, жизнь такая, что... Просто нас тащат с большой скоростью, куда, неизвестно. Мир становится более... Человек становится больше ортодоксальным, хочет за что-то зацепиться, как маленький ребенок держит маму за юбку, и все, невозможно оторвать от нее. Это то, что остается у человека. Ты видишь, как это происходит. Не вдовец Израиля. Мы будем продолжать это предисловие и увидим, что можно найти раскрытие пути, связь с силой, которая управляет, ведет нас, и в таком виде продвигаться, что все это падение поколений, разбиение, все проблемы — это только лишь для того, чтобы у нас возникла потребность держаться за высшую силу, да?
А для того, чтобы сделать точнее вопрос, Рав сказал, мы становимся более ультраортодоксальными. Мы знаем, что и у ультраортодоксов есть такое понятие фум, что касается заповедей, там как меньше заповедей. Но здесь все время он... Почему же мы вперед ставят народ? Почему не ставят вперед учителей? Может быть, пусть сядут вместе они и пусть думают вместе, что делать?
Я просто это не понимаю. Я не вхожу в этот высший механизм, в эту систему. Я не хочу заниматься этим... Я занимаюсь людьми, очень так ограниченными. Те, кто хотят прийти ко мне и учиться, вот и все. Кроме этого, нет, есть еще места, можете идти туда, хотите по-другому, идти туда, хотите вернуться к религии, идти туда. Я занимаюсь только теми, кто приходит ко мне. И тоже, как ты видишь, приходит, уходит. Мы... Я не знаю. Не хочу входить в эти расчеты. Не хочу. Я люблю так немножко иногда посмотреть, как общая философия, что тут есть, куда идет процесс. Но я думаю, что после всех расчетов ты должен знать, что тебе стоит делать для того, чтобы соблюдать эту линию, держаться этой линии, которую ты получил от своего учителя. Это то, что я пытаюсь сделать. Вот. Я не вхожу в ортодоксальную часть, религиозную, национальную, неважно. Любой человек, который ходит в кипе, я не хочу, чтобы он приходил ко мне. Считаю, что его место там, в простом понимании, рядом с его раввинами, а не рядом со мной. Первое. Второе. Почему у нас нет столпов поколения, как, по сути дела, ты говоришь, что поделать? Было много таких. Зоненфельд, Рав Кук, Баля Сулам, было еще много. Соловейчик. Было много, даже в 20 веке. А сегодня мы видим, что уже все. Нет имен, нет авторитетов. Да. А благочестие, как ты говоришь, Фрумка, это человек, работает, чтобы другие видели, насколько он большой, праведник. Это, я думаю, хорошо. Это Тора уважает это. И простая Тора, и тайная. Что мы говорим? Даже что ты не такой, держишься за учебу, и все, ты обязан играть перед другими, давать им какое-то наслаждение, важность цели, важность Творца, ты должен играть. Потому что тем самым ты возбуждаешь их, а они тоже, когда они пробудятся, они пробудят тебя. И каждый так должен думать о величии цели, величии Творца, иначе не будет у нас энергии для продвижения. Так что это устремление присутствует также и там, только разделяется на два направления. Делаю ли я это, чтобы пробудить всех для изучения Талмуда, молитв, заповедей, чтобы пробудить их тем самым, чтобы они впечатлились от этого, приблизились к соблюдению? Или я делаю это, чтобы меня уважали, чтобы видели, что я большой, может быть, сделают из меня рэбы и так далее? И здесь все вопрос. Но в любом случае, эти вещи, это хорошо для простого народа. Хорошо. Да.
Я вспоминаю одну из статей Мальцулама, вроде, которая это было перед Холокостом, и там говорилось о заповедях и о Торе, и это тоже, что может забыться. И сегодня можно вместе с товарищами обработать те статьи, это другого рава. И не знаю, может быть, на Шаббате посмотреть это и продействовать, потому что это важно. Он был и важен, и он также имеет отношение к этой дневной странице.
Не, нельзя входить в пространство, которое принадлежит кому-то другому. Как ты видел, что есть много частей в ортодоксальном иудаизме, и никто не заходит и не перетаскивает людей от Гура, допустим, к Бреслову, из Бреслова там к еще куда-то, к Слониму и так далее. Нет такого. А каждый в своем. Тем более я. Я не вижу вообще как свою миссию в чем-то касаться ортодоксальной публики. Нет. А кроме того, я тебе скажу, как я понимаю, связь наступит из того, что все прегрешения покрываются любовью, что религиозный будет заниматься Торой в простом понимании, как тут, допустим, кто любит есть мясо, другой молоко, третий вегетарианец и так далее, и так далее. И над этим все существуют и поддерживают друг друга без всякой связи с тем, что они едят. И здесь то же самое. Будут ортодоксы, атеисты, такие ортодоксы, такие, неважно. Над этим их будет покрывать связь. Об этом мы говорим, что наука Каббала сделает просто зонтик надо всеми. И она не будет наносить ущерб материальной форме жизни кого-то. Хочешь соблюдать эти заповеди? Пожалуйста. Не хочешь? Пожалуйста. Неважно. И вы в любом случае будете как братья под все прегрешения покроются любовью. И я думаю, что нам надо это делать, это и не сейчас, кроме того. Прежде всего, чтобы у нас был какой-то выход к народу, понимание, знание в народе, что мы делаем, как мы можем соединиться все. А потом, когда такое будет, мы постараемся приблизиться к религиозной публике. Но это не то, что ты будешь атеист или я буду религиозный, а надо всем. Понимаешь? Из любви. Любовь Израиля. Это далеко. Мы понимаем, насколько это далеко от исполнения. Но все-таки. Мне кажется, что так это будет. Ладно. Ясно? Ну, спрашиваешь.
Я хочу спросить такого вида характера, как человек приближается к этой науке. Свободный выбор — это ведь очень важно в том, что мы изучаем. Я, например, попал в это великое место после многих таких поисков и событий. Не то, что ты там, это забирать что-то от свободного выбора.
Нет. Пока человек не пришел к науке Каббала, он проходит разные формы жизни. Это не он прошел, а так провели его. Он обязан был так развиваться, согласно корню души. Ты ничего не сделал в своей жизни. А сейчас ты сам говоришь, что ты сейчас, может быть, касаешься свободного выбора, а до этого не был свободным. Так с тобой нет расчета. Так со всеми. И сейчас тоже. Только при условии, что ты производишь усилия, чтобы включиться в группу, только эти усилия записываются на твое имя. А все остальное — это не ты. Это животное, которое управляется по своим законом, так что не волнуйся. Ничего страшного. Что сделал, то сделал. Нет, иногда происходит, человек очень сожалеет о своей прошлой жизни, ест себя поедом. Это просто против того, что нет никого, кроме него. А нет, стерто. Ты заново рождаешься. Мы не можем начинать третий пункт. Пункт длинный. Еще, может, вопрос? Да?
Что такое с большей точностью? Кого я наслаждаю?
Это вопрос, который вытекает из нескольких ситуаций. Прежде всего, что я получаю? Зачем мне эта жизнь? Это вопрос первый, да? В чем смысл жизни? То есть, что у меня есть от этой жизни? Только страх, что я умру, это меня удерживает в жизни. Если не этот страх, я бы умер, я бы покончил с жизнью. Если у меня нет наслаждений передо мной, я не вижу их, что меня удерживает? Только страх.
Да?
Страх прекратить. Это животный страх на уровне просто самым низком животным, который поддерживает нас. Теперь спрашивает человек не из того, от чего я наслаждаюсь, а, по крайней мере, кто-то этим наслаждается, я кого-то этим наслаждаю, есть кто-то, кому от этого хорошо или нет. Здесь тоже вопрос. Нет. Так в чем смысл? Какова причина существования этой жизни? Ты можешь так спросить о всем космосе, обо всем этом мироздании большом. По сути дела, это вопросы, зачем это все, как написано об Аврааме. Этот поиск приводит человека к вопросу, который он обязан разрешить. Если не мне и не от меня кому-то, то я действительно нахожусь в замешательстве в одном огромном нуле. И тогда он говорит,
в
решении этой туманной загадки сказано «вкусите и увидите, что добр творец». И действительно, от этой точки в сердце там раскрывается какой-то путь, направление. Он не знает, что это, но уже начинается у него быть это решимо. Не только решимо давиют, но решимо дает лапшу. То есть он начинает раскрываться, и это направляет его уже в каком-то направлении. Дает ему какой-то запах, там, искать куда-то. Да?
Так кого я наслаждаю? Это точка в сердце?
Да, это два этих вопроса от точки в сердце, да, конечно. Это вопрос о цели. О сути жизни, цели жизни, корни жизни, источники жизни. И это то, что есть у нас, это божественная часть свыше, это искра в нас. Если она есть у человека, у каждого есть, но зависит от того, если она начинает говорить, то так все спрашивают. Может быть, не особенно осознают, но каждый, кто пришел сюда, в конечном счете пришел, потому что он спросил, зачем я живу, кто управляет мной, что происходит в жизни. Суть, то есть я могу функционировать в жизни, как обычно, у меня есть работа, жена, дети, я уже человек, ну и что дальше, все-таки мне тяжело, тяжело тащить себя по этой жизни. Это нет сил, нет энергии. И тогда человек приходит. Да. Ясно? Ну. А, нет, мы уже... Ну, спроси.
Есть такое впечатление, что Бааль Сулам ставит вопрос о смысле жизни... И он как бы этим гасит все остальные вопросы. То есть давайте поставим главный вопрос.
Ты прав.
А чего заниматься предыдущими-то вопросами?
Правильно, ты прав. Он приходит к этому очень слишком быстро, может быть. Человек это занимает годы, может быть, десятки лет, пока он начинает спрашивать это. Серьезно. И он ищет, просто не знает где, пока не приходит на Каббала, и не знает, как пришел, и куда пришел, и что происходит с ним. Да.
Когда мы изучаем эту статью и в соответствии с тем, что вы говорите, это понятно, что не для того, чтобы обращаться к ультрарелигиозной публике и ставить эти пять вопросов, потом ставить шестой вопрос. Но мы сразу можем подходить к этому вопросу. Чего мы учим вот в этой первой части? Для того, чтобы прийти к вопросу, в чем смысл жизни?
Мы, как бы то ни было, атеист, религиозный, неважно что, дошли до этого вопроса. В чем смысл моей жизни? Не раскрывая этот вопрос, мне делать нечего. Это вопрос, для этого мне стоит жить. И действительно, если я не разрешаю его, не то, что мне не стоит жить, но я или тащу себя так, или так. Ну, ты видишь, что происходит с людьми? У тебя есть террористы, которым делать нечего, кроме как убивать и убиваться. быть убитыми. У тебя есть эти наркоманы, которые сидят на игле, есть такие, которые все время антидепрессанты принимают. И так далее. И это весь мир такой. То есть у каждого есть уже вопрос, в чем смысл жизни. И перейдем ко второй части.
Перейдем к следующей части урока.